Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алекс Григорьев.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 821-го дня войны и главных новостях пятницы 24 мая.
Путин готов к мирным переговорам, утверждает Reuters со ссылкой на источники. Реакция Москвы и Киева.
Зеленский посетил разрушенную типографию в Харькове, работники которой были убиты в результате российского удара.
Кремль целенаправленно устраняет высших должностных лиц Минобороны. Это анализ Института изучения войны.
Южная Корея и Япония ввели санкции в отношении физлиц и компаний, участвующих в поставках северокорейского оружия в Россию. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные снова атакуют Харьков и Харьковскую область. В городе звучат взрывы. Была объявлена воздушная тревога. Вчера десятки человек были ранены в Харькове и в Харьковской области в результате российских ударов. 7 человек были убиты. Это работницы типографии «Фактор Друг», где печатались десятки тысяч книг, учебная литература. В Харьков приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он побывал на разрушенном российским ракетным ударом полиграфическом комплексе и заявил, я цитирую, что никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство чувствовало последствия и цену своего зла. Отмечается, что разрушенный полиграфический комплекс – это один из крупнейших полиграфических комплексов Харькова и всей Украины. Даже СМИ называют это одной из крупнейших типографий в Европе. По данным украинской полиции, Россия нанесла удар из комплекса С-300. В результате ударов тремя ракетами пострадали как цех типографии, так и прилегающая территория. 21 человек получили ранения, среди погибших, которых уже удалось опознать по образцам ДНК, машинистки и укладчик-упаковщик. 2 человека погибли в Крыму, об этом сообщил глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов. Он заявил, что погибли 2 случайных прохожих в результате ракетной атаки в Алуште. Российский телеграм-канал ЧП Крым писал, что удар пришелся по санаторию в районе Семидворья, который находится на реконструкции. В целом ситуация на фронте остается напряженной. По данным Генштаба ВСУ, жестокие боевые действия продолжаются практически вдоль всей линии фронта. Основные столкновения сейчас происходят в Харьковской и Донецкой областях. Что касается харьковского направления, Россия ведет там наступательные операции с целью создания буферной зоны. В Генштабе ВСУ также отметили, что Россия проводит наступательные действия на востоке Харьковской области и планирует с востока обойти город Купянск. В Сумской и Черниговской области ситуация находится под контролем сил обороны Украины, но вот в то же время украинские военные подчеркивают, что Россия накапливает войска на российской территории и ежедневно наносит удары по приграничным населенным пунктам, как авиационные и артиллерийские удары, так и активно применяет беспилотники, уничтожая объекты критической инфраструктуры.
Ну, еще несколько новостей о войне. Британская разведка сообщила, что Россия перебросила для наступления на Волчанск свой африканский корпус. Конечно, такая ирония истории. Наверное, люди, которые интересуются историей Второй мировой войны, помнят про африканский корпус Роммеля, который воевал в Северной Африке. Но действительно, в составе российской армии есть африканский корпус, который сформирован большей частью из бывших вагнеровцев. Он был создан в декабре прошлого года, в нем насчитывается порядка 2000 военнослужащих, в том числе солдаты регулярных войск, а также наемники, которые ранее служили у Вагнера, у Пригожина. И некоторые элементы этого корпуса ранее, скорее всего, были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигерии, и, соответственно, это действительно опытные солдаты и умелые, и как бы, ну вот сейчас их бросают на Волчанск. А 2 публикации американских газет. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Россия научилась глушить терминалы Starlink в зоне боевых действий, что приводило к проблемам для вооруженных сил Украины. В частности, это стало одной из причин успешного развития российского наступления под Харьковом. И это серьезная угроза для украинских военных, потому что, как вы понимаете, ориентация на поле боя имеет колоссальное значение. Интернет-связь, интернет-управление, особенно дронами, на этой войне приобрело невероятное значение. В свою очередь, газета «Вашингтон-Пост» опубликовала большой материал, который ссылается на доклады украинских официальных лиц, согласно которому российские системы радиоэлектронной борьбы успешно глушат систему наведения американских боеприпасов, в том числе снарядов «Экскалибур», которые наводятся с помощью системы спутниковой навигации GPS и ракет «Хаймерс», что, соответственно, снижает их эффективность. То есть сейчас американские военные срочно ищут способы защиты своих боеприпасов. Ну и газета Financial Times, это британское издание, ссылается на источник, близкий к руководству вооруженных сил России, согласно которому частичная мобилизация в России станет неизбежной к концу этого или началу следующего года. Поскольку, по данным газеты, которая цитирует источник, без объявления мобилизации крупные наступательные операции против Украины невозможно. Ну и Вашингтонский институт изучения войны, который мы регулярно цитируем, опубликовал очередной доклад, и согласно которому Кремль целенаправленно устраняет или снимает с должностей, либо отправляет под арест высших должностных лиц Минобороны России. И эти действия уже распространяются на старших генералов, которые командовали или командуют боевыми операциями на территории Украины. То есть речь идет, судя по всему, о смене высшего руководства войсками, которые ведут эту войну.
Действительно, вчера вечером стали появляться новости об отставке Сухраба Ахмедова. Это командующий самым крупным соединением войск российской армии. Об этом сообщили несколько российских СМИ, включая РБК и телеграм-канал «Военный осведомитель». Ахмедова неоднократно обвиняли в больших потерях, как при боях за Павловку Донецкой области, так и при боях в городе Кременная Луганской области. Так, в июне 23 года российские военные блогеры сообщали, что десятки российских солдат погибли под обстрелом украинской артиллерии во время построения в ожидании генерала Ахмедова. При этом в феврале прошлого года Путин присвоил Ахмедову звание генерал-майора, а в декабре звание генерал-лейтенанта. Официального подтверждения информации об отставке Ахмедова на момент записи подкаста пока не поступало, но Институт изучения войны, который ты, Алекс, цитировал, также заявляет, что эти сообщения заслуживают внимания. Более того, аналитики подчеркивают, что многим старшим офицерам действительно может грозить увольнение. При этом я напомню, что ранее на этой неделе был арестован замначальника российского генштаба генерал Шамарин. Его обвиняют в получении взятки. И на этой же неделе стало известно о задержании бывшего командующего 58-й армии Ивана Попова, а его обвиняют в мошенничестве.
Ну, дальше можно строить любые конспирологические версии, потому что традиционно Кремль боится боевых командиров, которые могут подумать что-нибудь не то и, например, попытаться взять политическую власть в стране какими-то способами. Напомню, что нечто подобное происходило во время и после войны в Чечне, когда, так сказать, генералы приобрели большое значение в жизни, они приобрели большую известность, в отличие от мирного времени, о них рассказывают, их прославляют государственные СМИ. Ну, а тут вот сейчас такой. Лично я, который много лет, человек, который много лет следит за российскими вооруженными силами, могу сказать, что каких-то серьезных изменений на войне не произойдет. В принципе, российские офицеры умеют воевать только одним и тем же образом, и, как правило, очень большой крови, не обращая внимания на потери. На этом, в принципе, выстроена вся советская и российская военная наука. Ну и вот на волне российских успехов на севере и на востоке Украины, напомню, там было захвачено некоторое количество населенных пунктов, появилась очередная утечка о том, что на этот раз агентство Reuters со ссылкой на источники в России сообщает, что Путин готов прекратить войну в Украине с помощью переговоров, но с признанием нынешних линий фронта, то есть реалий на земле. В принципе, это далеко не первое подобное заявление российских официальных лиц и о том, что, так сказать, вот то, что Россия завоевала, должно остаться в ее составе, чтобы Украина отказалась от планов возвращения своих утраченных территорий от Крыма и Донбасса. Но в этой ситуации очень важен тайминг, да, то есть вот сейчас Россия наступает, и, так сказать, российский официоз полон энтузиазмом по этому поводу, и поэтому, так сказать, Путин пытается получить за счет этого какие-то дипломатические выгоды. Украина, напомню, неоднократно декларировала, что подобное предложение России не будут восприниматься всерьез, и в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запретил вести любого рода переговоры с Владимиром Путиным, как человеком, который организовал и аннексию Крыма в 2014 году, и вот эту ужасную войну.
В пользу версии о том, что Россия может быть готова к заморозке войны, говорят два фактора. Первое – это что сейчас Россия фактически шантажирует Украину наступлением на Харьков, а это второй по величине город Украины. Второй фактор – это мобилизация, о которой ты, Саша, упомянул в анализе Института изучения войны. Эксперты подчеркивают, что если Россия захочет проводить наступление, то такая мобилизация неизбежна, но есть сигналы, которые показывают, что Кремль действительно не очень хочет проводить вот эту очередную волну мобилизации. Поступила первая реакция на сообщение агентства Reuters из Москвы и Киева. Пресс-секретарь Песков абсолютно ответил традиционно, он уже это много раз отвечал, что Россия готова к переговорам, но только ради достижения своих целей. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщение, что Путин якобы готов к переговорам и прекращению огня, заявил, что Путин таким образом просто пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он отметил, что это сообщение российских источников появилось на фоне саммита мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, России там не будет, и по мнению Кулебы, Путин и его окружение посылают фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, при этом факты свидетельствуют об обратном, а российские войска продолжают жестоко атаковать Украину, а российские ракеты и беспилотники обрушиваются на украинские города и населенные пункты, что свидетельствует о том, что у Путина на самом деле нет желания прекратить агрессию против Украины. И на этом фоне появилась еще одна интересная новость. Бразилия и Китай призвали к проведению международной конференции по прекращению войны в Украине, которую признают как Москва, так и Киев. При этом это первый документ, который Китай совместно подписал с другой страной и который посвящен вторжению России в Украину. Это такая альтернатива мирному плану Запада со стороны Китая. При этом в опубликованном заявлении изложено, я цитирую, общее понимание пути к прекращению военных действий. Собственно, там сказано, что Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, которую будут признавать как Россия, так и Украина, но это в целом повторяет формулировки, которые ранее использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Ну а что касается США, то вот сегодня же стало известно, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит мирный саммит в Швейцарии, поскольку он пройдет в то же время, что и его предвыборное мероприятие в Лос-Анджелесе, где он будет собирать средства на свою предвыборную кампанию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Есть такой в Вашингтоне исследовательский центр Стимсона, который занимается исследованием дипломатии. И он как раз опубликовал интересный анализ ситуации, как раз связанного с дипломатическими войнами, касающимися мира в Украине, и проанализировав аргументы, которые используются для объяснение, почему это возможно и почему это невозможно. Да? То есть я напомню, что вот, что такое мир? Это когда две стороны решают договориться на каких-то условиях, приемлемых для них обоих, и они согласны, во всяком случае, хоть какое-то время выполнять то, что они обещают делать. Но здесь всегда есть сомнения относительно того, что Россия будет выполнять то, что она обещает, потому что она неоднократно декларировала, что она не собирается атаковать Украину. Я напомню, это произошло недавно. Она неоднократно подписывала договора, которые гарантировали территориальную целостность Украины, что ей не помешало захватить большие куски украинской территории. Она неоднократно обманывала не только Украину, но и международное сообщество. В частности, напомню о известном документе, который называется Будапештский меморандум, под которым, опять же, стоит подпись России, который декларировал, что в обмен на избавление от ядерного оружия страны-участники, это великие державы, в частности Россия, гарантируют безопасность Украины. Да? То есть, вот, по большому счету, Россия в этой ситуации нарушила огромное количество важнейших соглашений, и лидеры России неоднократно обманывали. И здесь вот Стимсон Центр напоминает, что Россия, когда она вступала в эту войну с этим лозунгами, что Киев мы возьмем за 3 дня, изначально рассчитывала на захват большей части территории Украины. Ну, как минимум Киев, Харьков, Одесса, Николаев, да, вот это самое лишение Украины, оставшейся Украины выхода к Черному морю, превращение ее в какое-то такое, так сказать, небольшое государство где-то там в районе Карпат, вокруг Львова, и даже шли разговоры о том, что там части Украины должны быть переданы Польше, чтобы украинские соседи и вообще европейцы замолчали. Сейчас вот этих гигантских планов уже не осталось. Россия пытается целиком захватить Донецкую и Луганскую области, как-то обезопасить Крым, чтобы были поставки воды в него, и украинцы не могли их прекратить. Ну и, в общем, и захватить по максимуму то, что она уже захватила, у нее совершенно очевидно не хватает военных возможностей для того, чтобы захватить что-то больше. Даже вот этот поход на Харьков, который по каким-то причинам Украина проспала и не смогла оперативно остановить. Сейчас, судя по всему, линия фронта стабилизировалась, и украинцы будут контратаковать, насколько я могу судить, не дал результатов. И Путин сказал, что вот сейчас мы уж как раз Харьков не хотим брать. Это было сказано не потому, что Путин не хочет взять Харьков, а потому что у России нет возможности взять Харьков. Так вот, и, соответственно, это, как подчеркивают аналитики Стимсон Центра, любое соглашение о мире должно предполагать какие-то серьезные гарантии о том, что этот мир не станет причиной следующей войны. Ну, как, например, мир, который был заключен после Первой мировой войны, стал, как общепринято считается, причиной Второй мировой войны. Обиженная Германия решила взять реванш.
Ну, в Украине подчеркивают, что они не проспали это контрнаступление, а просто они не могли на него отреагировать, потому что у них заканчивались боеприпасы и заканчивалась военная помощь от европейских и американских партнеров. И, собственно, сейчас видно, что западные страны пытаются это наверстать, особенно на фоне наступления России. И вот сегодня стало известно, что Германия передала Украине новую партию военной помощи. Я вот перед подкастом ознакомился с этим списком. Туда вошли 10 танков «Леопард», пулеметы для «Леопарда», 8500 снарядов, 54 разведывательных дрона, различные типы автомобилей военных, таких как бронированные инженерные машины, мотоукладочный танк. Также в этот пакет вошла бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 4 противоминных танка и автоцистерны, штурмовые винтовки и почти 2 миллиона патронов для огнестрельного оружия. Но в этом списке также подчеркивается, что в процессе передачи находятся 3 установки «Хаймарс».
Ну и кроме того, новости США, официально сообщено, что первая группа украинских пилотов завершила обучение использования самолетов F-16. Они проходили обучение на военной базе Национальной гвардии в Тусоне, штат Аризона. И они направляются в Европу, как указано, для прохождения дополнительной подготовки. Когда они смогут, собственно, сесть за руль украинских F-16, мы пока не знаем, но предполагается, что это произойдет в относительно скорое время. Ну и Нидерланды и иные государства в рамках Международного фонда поддержки Украины приобретут для Украины военное оборудование на 175 миллионов евро. Для обороны от атак с воздуха и с моря. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Кайса Лонгрен. О чем идет речь, мы пока не знаем.
Союзники помогают Украине также с помощью санкций. Сегодня Южная Корея и Япония объявили о введении серии санкций против физических и юридических лиц, а также судов, связанных с предполагаемыми закупками вооружений у Северной Кореи. Это прямое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. В частности, в МИДе Южной Кореи заявили, что под санкции попали 7 граждан КНДР и 2 российских судна, которые связаны с торговлей оружием и другими отношениями между Пхеньяном и Москвой. Сообщается, что эти суда они перевозили большое количество контейнеров между Россией и Северной Кореей. В этих контейнерах были военные грузы. Япония, в свою очередь, ввела санкции против 11 организаций и одного физического лица. Речь идет о российских организациях, которые участвуют в военном сотрудничестве, связанном с российским вторжением в Украину.
Ну и две короткие экономические новости. Министр энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин сообщил, что Италии удалось минимизировать импорт российского газа настолько, что российский газ перестал играть для ее экономики значительную роль. То есть, цитирую, в настоящее время доля российского газа, которая поступает в Италию, минимальная, она не играет существенной роли для нашей страны. Это сообщение информагентства ЭФЭ. Напомню, что до начала этой войны, до вообще всех этих опытов с захватом Украины, Италия была одним из крупнейших потребителей российского газа, и, в принципе, газ составлял большую часть российского экспорта в Италию. Ну, а президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что он абсолютно открыт для того, чтобы управлять кредитом, который намеревается выдать Украине государство в «Большой семерке», и, соответственно, этот кредит будет взят за счет использования или под залог замороженных активов России. Об этом сообщило агентство Рейтер. То есть, вот, судя по всему, этот кредит будет идти уже по линии Всемирного банка.
В заключение нашего подкаста мы обычно рассказываем о репрессиях в России. Сегодня стало известно, что в Подмосковье суд отправил под домашний арест сотрудника оборонного предприятия из-за антивоенных надписей. Надписи он эти сделал на бирках для ключей для его коллег. Его сразу же задержали, обвинили в дискредитации армии. Конкретные формулировки, написанные на ключах, не раскрываются. Но вот, как сообщает издание «База», надписи дискредитировали действия армии России в так называемых ДНР и ЛНР. Ну, также, по данным «База», речь идет о конструкторском бюро «Радуга» в городе Дубна, входящем в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». И фамилия этого инженера, которого задержали, также не раскрывается. Указано, что ему 47 лет, и его зовут Сергей. Другой показательный случай. Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал бывшего муниципального депутата Никиту Юферева по делу о дискредитации российской армии. Ему вменяют там целый ряд эпизодов, но случай Юферева интересен тем, что в сентябре 2022 года, спустя несколько месяцев после вторжения России в Украину, он и ряд других депутатов муниципального образования Смольнинское призвали депутатов Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента Владимира Путина из-за войны в Украине. На следующий день против них сразу же составили протоколы о дискредитации армии. Губернатор Петербурга Александр Беглов позднее распустил вообще этот муниципальный совет. Ну, а сам Юферев, он уехал из России в Сербию и сейчас находится в федеральном розыске.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Напоминаю, нас можно слушать на сайте «Голоса Америки», в социальных сетях, в YouTube, на иных площадках. С вами были Алексей Горбачев и Алекс Григорьев. Мира вам.
До встречи в понедельник.